Рассказы Антона Павловича Чехова исполнит Александр Николаевич Арди.
Клевета. Учитель чистописания Сергей Петрович Ахинеев выдавал свою дочь Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло, как по маслу. Стоял шум, говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Бенедиктович Мзда, сидя на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали случай заживо погребения. И высказывали свое мнение относительно спиритизма. Разговоры, как видите, были очень страшные, но очень приятные. Ровно в полночь сам хозяин Ахинеев решил пойти на кухню посмотреть, все ли готово к ужину. А в кухне стоял чад и дым, состоящий из утиных, гусиных и многих других запахов. На двух больших столах были расположены в художественной беспорядке атрибуты выпивок и закусок. У столов хлопотала кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом. «А ну-ка, Машка, покажи-ка мне осетра!» — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. «Ну, запах-то какой, миазма какая-то прямо! Взял вот так всю кухню и съел бы! А ну-ка, Машка, давай-давай-давай!» Марфа подошла к одной из скамеек, осторожно приподняла засаленный газетный лист, там на огромном блюде лежал большой заливной осетр, пестревший оливками, каперсами и морковкой. Ахинеев как глянул на него, так обмер. Лицо его просияло, глаза подкатились, он нагнулся и издал губами звук немазанного колеса. Потом потер от удовольствия руки, еще раз нагнулся, еще раз чмокнул губами. «Ба! Звук горячего поцелуя!» Раздался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась смеющаяся голова классного наставника Ванькина. «С кем это ты тут, Марк? С кем это ты тут целуешься? Ах, Сергей Капитонович! Хорош, нет, нечего сказать. А с женским полонезом тет-а-тет. Ты что, дурак, ты мастер, что ли?» Испугался Хинеев. Не думал целоваться. Так сказать, в отношении удовольствия при виде рыбы там чмокнул. «Знаем, рассказываю!» И голова Валькина, широко улыбнувшись, скрылась за дверью. А Хинеев остался один с конфужением. Что ж теперь будет? А? Это теперь по всему городу распустит сплетни, клевету. Что же делать-то, боже мой, что же делать? И он выглянул в соседнюю комнату, желая посмотреть, где Ванькин. А Ванькин стоял у рояля, это кухарски загнувшись, шептал что-то на ухо смеющейся свояченице инспектора. Ахинеев глянул и решил, это про меня. Про меня, что ли, учебцы? А меня, а она смотрит и смеется. Смеется, ну конечно. И верит, и верит. Что же сделать, чтобы не поверили? И он подошел к учителю французского языка, подыкла. «Ванька, можно вас на минуточку? Я сейчас на кухне вот там смотрел, все ли готово к ужину. Я знаю, вы рыбу-то любите, а? А у меня осетр, там, два рыбы. С этим осетром ты его сущенник, да, ты забыл прям. Встает я сейчас на кухне, смотрю, все ли готово к ужину, и в отношении удовольствия при виде рыбы так, вот чего покупать. А вот этот дурак, этот Ванькин, входит, увидел меня и начал с этим глупости. Вы что это, говорит, здесь с Марфушей целует? У бабы ни кожи, ни рожи, на всех зверей похожи. А он говорит, вы целуете? Ах, его чудак, да.
Кто это чудак?
спросил подошедший учитель математики Тарантул. А? Нет, это мы про Ванькина. Стою я сейчас на кухне, смотрю, все ли готовы к ужину. И в отношении удовольствия, и он рассказал историю со Сетром и Ванькиным. Тут же додуматься нужно, у него с пьяный глаз помирился. Вы что это, говорит, с Марфушей целуетесь? Ха-ха! Ай, боже, я говорю, да я с Барбосом скорее поцелуюсь, чем с Марфой. Обернулся и в это время увидел подошедшего Мзду. Нет, мы про Ванькина. Стою сейчас на кухне, смотрю, все ли готовы. И в отношении удовольствия при виде рыбы, значит, ну, мочь-мокнул бумагу. А этот Ванькин увидел, начал опять, говорит, вы что, это здесь кухарками целуются? А чудак, я бы, кто это чудак? Спросил подошедший отец, законоучитель. Это мы про Ванькина. Стою я сейчас на кухне, смотрю. И он опять рассказал историю со Сетром и Ванькиным. Одним словом, через полчаса уже все гости знали историю со Сетром и Ванькиным. Вот пусть он теперь им расскажет, он им рассказывать начнет, а они ему знают, слышали. Неинтересно, и он же у них в дураках и сплетниках останется. Яхинеев до такой степени успокоился, что даже позволил себе выпить за ужином 4 лишних рюмки водки. После ужина, когда молодые уехали к себе, он отправился в кабинет, лег на диван, заснул блаженным сном праведника и спал до утра, не просыпаясь. А утром даже забыл эту историю со Сетром Ванькиным. Но человек предполагает, а Бог располагает. Злые языки сделали свое дело и не помогли Ахинееву его хитрости. Ровно через неделю, а именно в среду, когда Ахиней сидел в учительской, разговаривал с учителями, к нему подошел директор гимназии, взял под руку, отвел в сторону и сказал, Сергей Александрович, да, конечно, не мое дело вмешиваться, так сказать, в вашу личную жизнь, но говорят, будто вы живете с вашей кухаркой. Нет, это, конечно, ваше дело, живите, целуйтесь, но не так гласно. Вы же педагог, воспитатель юношества, а тут Ахинеев обалдел. Как укушенный целым роем ос или ошпаренный кипятком, он шел по улице, ему казалось, что все на него смотрят, как на вымазанного дегтем. А дома его ожидали новые неприятности. «Ты что, не трескаешь?» – спросила его жена за обедом. «О чем задумался?» «По Марфуш сковался?»
«Мохаммед, все знаю! Спасибо, добрые люди, глаза открыли! Варвар!»
И шлеп ее по физиономии. Ахинеев встал, как был без пальто, без шляпы, направился к Ванькину. Ванькин застал дома. «Ты что же со мной сделал, негодяй? За что ты про меня по всему городу такую клевету распустил? Я про вас сказал, да? А кто про меня всем рассказал, что я с нашей кухаркой Марфушкой на кухне целовался? Не ты, подлец! Не ты, негодяй!» Ванькин заморгал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к небу, начал сильно креститься, говоря, чтоб я сдох, чтоб я провалился на этом месте, чтобы у меня руки и ноги отсох, если я про вас кому-нибудь хоть слово скажу. Невинность Ваньки была совершенно очевидна. Кто же про меня эту клевету распустил, а? Думал Ахинеев, перебирая в уме всех своих знакомых. Кто же про меня эту клевету распустил, а? Как вы думаете, кто про него эту клевету распустил? Нервы. Дмитрий Иосифович Ваксин, архитектор, вернулся из города к себе на дачу после только что проведенного спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась в свою одинокую постель, мадам Ваксина уехала к Троице. Ваксин невольно стал припоминать все виденное и слышанное им в этот вечер. Собственно говоря, спиритического сеанса как такового не было, но весь вечер прошел в страшных разговорах. Какая-то барышня начала говорить об отгадывании мыслей, от мыслей перешли к духам, от духов к привидениям, от привидения к заживо погребенным. Какой-то господин прочитал страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Баксин потребовал блюдечко и начал показывать барышням, как нужно беседовать с духами. Между прочим, вызвал он дух своего покойного дяди Клавдия Мироновича и мысленно его спросил, не пора ли мне дом перевести на имя жены. На что дядя ему ответил, во благо времени все хорошо. Да. Много таинственного и страшного в природе размышлял Баксин, ложась под одеяло. Страшны не мертвецы, вот это неизвестность. Пробил час ночи. Ваксин выглянул из-под одеяла на синий огонек лампады. Огонек еле мелькал и тускло освещал киот и портрет дяди Клавдия Мироновича, висевший напротив кровати. А что если, вдруг промелькнуло в голове у Ваксина, вот среди этого полумрака появится дядина тень. Это, конечно, пустяки. Привидение вообще предрассудок, плод умов недозрелых, но тем не менее Ваксин натянул покрепче на голову одеяло и поплотнее прикрыл глаза. В голове его промелькнул труп, перевернувшийся в гробу. Заходили образы умершей тещи, повесившегося товарища, девушки-утопленницы. Он стал гнать из головы эти мрачные мысли, но чем энергичнее их гнал, тем яснее становились образы. Страшнее мысли ему сделала жутко, черт я знаю. С ума сойти можно прям. Боишься, как маленький. Чик-чик, чик-чик, чик-чик. Чик-чик, стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил колокол. Звон был заунывный, медленный, за душу тянущий. По затылку и спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Почувствовал, что кто-то дышит над его кроватью. Как будто дядя вышел из портрета и склонился над племянником. Он стиснул от страха зубы, затаил дыхание, но когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не выдержал и отчаянно дернул за сонетку. «Дмитрий Осипович, вас волен зи». Через минуту раздался за дверью голос гувернантки. «Розалия Карловна!» — обрадовался Ваксин. «Это вы? Зачем вы беспокоились? Вам даже неловко. Гаврила мог бы. Гаврилов из вечера горы кто-то слал. А Глафира из дому ушел, никого дома нет. Вас волен зи дох. Я хотел-то... Чего там стоите? Входите, тут темно у меня. Входите». Дверь отворилась. В комнату вошла толстая краснощекая Розалия Карловна и остановилась посреди комнаты в ожидательной позе. «О чем будет ее спросить?» — подумал Ваксин, искоса поглядывая на портрет дяди и чувствуя, как душа его приходит в спокойное состояние. Да вы садитесь, чего садитесь? Садитесь. Я хотел просить вас, когда завтра Гаврила поедет в город, и прикажите ему, чтобы он... Да вы садитесь, чего садитесь? Садитесь, я говорю. Чтобы он ельц купил. Ельц? Хорошо. Вас волен зи дох? А? Их дох, вил дох. Да ничего я не дох, что вы. Вы садитесь, я что-нибудь придумаю. Неприлично девушка стоят в мужчинской комнате. Вы, Дмитрий Осипович, шалюн и насмешник. Я понимаю. Из-за гильз человека не будет. Я понимаю. И Розалия Карловна торжественно выкатилась из комнаты. Ваксин, несколько успокоенный разговором с ней, кляня себя за малодушие, вытянул покрепче на голову одеяло, еще плотнее прикрыл глаза, и минут 10 чувствовал себя довольно прилично, а через 10 минут в голову полезла опять та же самая чепуха. Он плюнул, нащупал потемкой спичку, зажег свечу, но и свет не помог. Напуганному воображению казалось, что из угла на него кто-то смотрит. Что у дяди Клавдия Мироновича мигают глаза. А, черт, я понравился, невозможно эта вещь. Позвоню я еще раз. Скажу, что я болен, капель попрошу. Он позвонил, но ответа не последовало.
Он позвонил еще раз, как будто в ответ на его звон зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он вскочил с кровати и босой в одном нижнем белье помчался в комнату гувернантки. «Разай, Карловна!» — заорал он диким голосом. «Разай, Карловна!» Ответ не последовал. «Разай, Карловна! Я болен, понимаете, как штука, я болен, капель прошу. Вы что, спите, а?» «Разай, Карловна! Ну нельзя же быть такой сильник-манерник в ваши годы, честное слово! Человек болен, капель просит!»
«Я ваша жена буду, говорил!» «Не дает покой честный девушек!» «Когда я служил у барона Анцик, и барон приходил ко мне за спички, я понимаю, какие спички!» «И сказал баронессе, я честный девушек! А какой черт мне нужна ваша честность? Когда я болен, это такая штука. Хабы, прошу, ваша жена честный, хороший женщин. Вы должны любить ее. Он благородный, я не кочер белых фраг. Дура вы! Понимаете, дура!
И Ваксин облагодился о косяк и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в комнату, где мелькал огонек и смотрел с портрета дядя, он чувствовал себя не в состоянии. А стоять у дверей комнаты гувернантки в 2 часа ночи босому в одном нижнем белье было тоже невозможно. Что было делать? Страх не уменьшался, не проходил. Из каждого угла на него глядело что-то темное. Он обернулся, косякой вдруг почувствовал, что кто-то схватил за рукав, тронул за плечо. «Разай, Карловна!» завопил он невероятно диким голосом и ворвался в комнату гувернантки. Разай Карловна безмятежно спала. Он присел на плетеный сундучок, стоявший у двери, и задумался. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя значительно спокойнее. «Пусть спит немчура», — подумал он. «Посижу у нее до утра, утром выйду. Теперь рано светает». И в ожидании утра он улегся на сундучке, положив под голову руку, и задумался, это что значит нервы? Человек интеллигентный, культурный, мыслящий, а вот боишься прям, как маленький. Скоро прислушавшись к мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился. В 6 часов утра мадам Ваксина вернулась от Троицы из церкви. Не найдя мужа в спальне, она прошла к гувернантке попросить ей немножко мелочи заплатить извозчику. Войдя в комнату гувернантки, она застала следующую картину. На кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а на сажене ее на плетеном сундучке, свернувшись калачиком, мирно похрапывал ее супруг. Он был босой и в одном нижнем белье. Что сказала жена, и какая глупая физиономия была у мужа, это я предоставляю воображать вам, потому что я в бессилии слагаю оружие. Произведение искусства. Саша Смирнов, единственный сын у матери, держа что-то завернутое в 213 номер биржевых ведомостей, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова. «Ах, милый юноша, ну как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?»
«Кланяюсь вам, мамаша Иван Николаевич. Просил благодарить. Я единственный сын матери, вы спасли мне жизнь, вылечили от очень тяжелой болезни, и мы оба не знаем, как нам вас благодарить».
«Ну, полный юноша, какие глупости. Каждый на моем месте сделал бы то же самое.
Конечно, Иван Николаевич, мы люди бедные, не можем заплатить вам за труд. Но тем не менее мамаша и я, единственная сына матери, просим принять от нас знак благодарности этот небольшой подарок. Это очень дорогая вещь, старинный бронз, художественные работы. И мы... О, вот это напрасно, сказал доктор. Это не на... Нет, нет, доктор, вы не отказываетесь. Мамаша, я единственный сын матери. Вы спасли мне жизнь, мы отдаем вам сам дорогое, что у нас есть. Эта вещь нам досталась от покойного папаши. Мы ее хранили, как зеницу ока. Папаша покупал старинную бронзу и продавал ее любителям. И Саша развернул вещь и поставил на стол. Это был небольшой канделябр, старинный бронзы, художественной работы. Изображал он из себя группу. На небольшом пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни темперамента. Фигуры кокетливо улыбались, вообще имели такой вид, что если бы не обязанность поддерживать подсвечник, они бы соскочили с пьедестала и устроили бы в квартире такой дебош. Даже подумать неприлично. Доктор очень долго смотрел на подарок, потом крякнул, нерешительно высморкался. Да. Вещь действительно превосходная, но как бы это выразиться, не литературно уж будет. Это уж не декольте, а прям черти.
То есть как это?
Обиделся Саша. Да так, сам змей-искуситель не мог придумать ничего поганее. Если я такую фантасмагорию поставить себе на квартиру, на столе, то это все квартира запахся.
Как, доктор, вы странно смотрите на искусство. Это же высокохудожественная вещь. Когда видишь такую красоту, то гордо подступают невольные слезы. Посмотрите, сколько воздуха, красоты, изящества. Я понимаю, голубчик, я понимаю.
Вы понимаете, конечно, у меня тут дети бегают. Дамы бывают, когда, а, конечно, если смотреть с точки зрения толпы, то эта вещь представляется в ином свете.
Но, доктор, будьте выше толпы. Мамаша и я единственные сыну мать. Вы спасли мне жизнь. Мы отдаем вам самую дорогую, да нас вещи жалеем, что нет пары к этому канделябру.
Да спасибо, головочка, вы кланяйтесь, мамаша, благодарите, ну, хочу мне дети бегать, тот, дамы будут, а впрочем, вас ведь не уговоришь оставлять.
И уговаривать нечего,
обрадовался Саша. Мы этот канделябр поставим вот здесь, рядом с вазой.
Как жаль, что нет пары к этому канделябру. До свидания, доктор.
По уходе Саши доктор очень долго чесал у себя за ухом и размышлял. Черт,
здесь, конечно, превосходный, выбросить жалко. Оставить у тебя неприлично, нет. Подарить ее кому-нибудь, а? Пожертвовать, что ли?
И он вспомнил про своего приятеля, адвоката Ухова, которому должен был заведение дела.
Отлично, подумал он, прелестно. Ему, как приятелю, неудобно брать с меня деньги. А тут это будет вроде как бы подарок. Кроме того, он молод и легкомыслен.
И не откладывая дело в долгий ящик, доктор взял канделяб и направил к своему приятелю.
Здорово, приятель! А я к тебе пришел благодарить тебя за труды. Что ж, денег не хочешь брать, мне надо. Тебе и вот этот подарочек. А?
Какова штучка? Да? При виде штучки адвокат пришел в неописуемый восторг.
Какая прелесть! Ах, какая прелесть! Слушай, где ты достал такую прелесть? Ох, как только ты ее забери, я ее у себя не оставлю. Почему удивился? С ума сошел, что ли? У меня мать и клиенты, да это перед прислугой совестно. И слушать ничего не хочу, замахал руками доктор. Ты не имеешь права отказываться. Ты такая красота, сколько воздуха. Экспрессии! Нет, и слушать ничего не хочу. И замахав руками, доктор выскочил на улицу, очень довольный, что избавился от подарка. По уходе доктора адвокат точно так же очень долго думал, что мне делать с этой гадостью, черт возьми, а? Оставлять себя дома неудобно, а выбросить жалко. А, подарю-ка я ей сегодня комику Шашкину. Ха-ха-ха. Он каналья любит подобные вещи. Кстати, у него сегодня бенефис. Сказано, сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика атаковали мужчины, приходившие посмотреть на подарок. В уборной стоял гул и смех, сильно напоминавший лошадиное ржание. Когда какая-нибудь из актрис подходила к уборной и спрашивала, можно войти? Ей в ответ слышался голос комика. Нельзя, матушка! Нельзя, я не один! После спектакля комик очень долго разводил руками, пожимал плечами, говоря, черт я знаю, что я буду делать с этой гадостью. Я на частной квартире живу, у меня артистки бывают. Это же не фотография, стоп, не спрячешь. А вы продайте, сударь, посоветовал парикмахер, разоблачавший комика. Тут в предместье старуха одна живет. Покупайте старинную бронзу. Вы поезжайте и спросите, есть мир нового. Комик так и сделал. Дня через два, когда доктор сидел у себя в кабинете и, приложив палец к колбу, размышлял о желчных кислотах, раскрылась дверь и влетел Саша Смирнов. Он сиял. Вся его фигура дышала торжеством. В руках он держал что-то завернутое в газетную бумагу. «Доктор!» — воскликнул он. «Кусался! Вам повезло! Мне удалось достать пару к вашему канделябру!» И он поставил на стол перед доктором канделябру. Доктор раскрыл рот, хотел что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык.